Тема, которую мы с вами сегодня продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Мы с вами в прошлый раз говорили об оппозиции, да, говорили о критике, что это такое, и почему у меня определенное отношение к тем, которые находятся в оппозиции, или те, которые занимаются критикой, да. Вы, наверное, заметили, что настоящее значение слова «критика» – это спокойное, объективное рассуждение, размышление, анализ, взвешивание, да? Но в силу того, что люди испорченные, осквернены грехом, да? То критика не может быть спокойной, объективной и такой, знаете, как говорится, здравой, да? Это, как правило, нападки, обвинения, возмущения и так далее и тому подобное. Оппозиция, она тоже не может быть оппозицией нормальной, как сегодня говорят, конструктивная оппозиция. Потому что, когда люди... Всегда, неважно против чего, но всегда против, да, и вот опять-таки в этом возмущенном духе, то я вам в прошлый раз говорил о том, что и оппозиция для меня такая неприемлема. Я не признаю борцов, сам не люблю бороться и не признаю борющихся со мною, да. Я люблю, мне нравится, мне хочется общаться с людьми, которые спокойные, рассудительные, которые имеют другую точку зрения, но при этом нет неприязни, нет ненависти, нет обиды и нет соперничества. Это люди, которые могут объединиться с разными мнениями, но без настроя друг против друга и общими усилиями в спокойствии и мире, в любви и добре прийти к более разумному, более правильному пониманию той или иной истины, да. И я вам говорил, что вот те, которые занимаются критиканством, да, те люди, которые там в оппозиции, это люди-борцы, это люди, которые всегда чем-то недовольны, которые всегда против кого-то возмущаются, это, как правило, обиженные, гордые люди. Их точку зрения не принимают, с ними не соглашаются, кого-то лучше слушают, нежели его. Вот человеком движет обида, и он, когда обижен, он начинает творить зло. Хотя, может быть, сам этого не осознает, хотя сказать, что вообще не осознает, вряд ли такое может быть, да, ну, в порыве своего возмущения, действительно, он может и забывать обо всем на свете, да? Так вот, обиженный человек, он не может нести истину. Он не может нести справедливость. Он не может быть объективным. Им движет, обратите внимание, не поиск истины, не нахождение истины. Им движет обида. А обида, как вы знаете, это, будем говорить, плод нашей гордыни. Со мной не согласны. Я вам должен сказать, что человек, который обижен, который возмущен, который нападает, который воюет, недоволен человеком или собеседником, да, ну, его и слушать, в принципе, никто не будет. Это просто неприятно. Такие люди, как правило, одинокие в силу вот этого своего характера. И я вам говорил в прошлый раз, что с обиженными, я их к ним отношусь так, как и должно относиться по Библии. То есть у меня на них нет зла, я с ними не собираюсь спорить, я их ими не брезгую, не отталкиваю, не пренебрегаю. Но я с ними не заключаю и союзы, потому что обида их против кого-то, и союз мой с ними, это значит, я в союзе с обидами его против кого-то. Это противоестественно для меня и для моих христианских убеждений. И с обиженными, я уже сказал, не завожу дружбу, отношусь дружественно, дружелюбно. но не завожу дружбу, потому что понимаю, что завтра против меня эта обида может вылиться. Не заключаю союзы, не поддерживаю претензии, не выслушиваю их, да, не разделяю, потому что этот человек неадекватный, и он не может быть ни объективным, ни знающим, ни понимающим истину, хотя, может быть, за нее будет ратовать руками и ногами, голосовать, да. Я к таким людям отношусь довольно выдержанно, без неприязни, без там каких-либо негативных отношений, да, но в то же самое время, как с тяжело больным человеком, очень осторожно, потому что чуть что не так, от него жди чего хочешь, только не того, чего хотелось бы. И мы на этом как бы закончили с вами в прошлый раз, да, и я сегодня продолжу эту же тему, да, затрону многие аспекты, да, почему я вот никогда не воспринимают обиженных ни обличения, потому что они обличать не умеют, они просто свою злобу вымещают, да. Почему я вот к оппозиции вот так отношусь, потому что неважно что, лишь бы наперекор говорить. Поэтому я всерьез не воспринимаю таких людей и информацию, которая от них исходит. Информация не может быть объективной, потому что сам человек не объективный. Он как бы раб обиды, страсти, гордыни, да. Далее, что хочу сказать. От обиженных я никогда не принимаю жалобы на кого-либо и не поддерживаю таковых ни в чем. Вы поняли, почему, да? Обиженный, обида против кого-то, да, приходит иногда жаловаться. Вот он такой, вот она такая. И я вам еще раз повторяю, что если человек не имеет вот этого, я сейчас говорю о верующих, не имеет вот этого самого главного, о чем мы с вами говорили. У него учение о благочестии, о добродетели, о любви, о снисхождении, о терпении. Если у него оно игнорируется, если он продолжает жить в прежнем ключе и, как говорится, нести вот то недоброе, что, чем переполнено его сердце, да, то вы сами понимаете, что принимать обиды, он сам неадекватный, он как пьяный, он как психически неуравновешенный человек, и выслушивать, что он говорит про кого-то, я не выслушиваю. Ну, как не выслушиваю, в смысле, не воспринимаю всерьез. Да, иногда придет обиженный человек, и чтобы ему помочь, ему лично, да, я должен выслушать. Но я говорю, я сижу, просто слушаю, что он говорит. Замечаю для себя что-то, что, о чем потом стоит, будет поговорить, да. То есть я как бы даю понять, что я тебе не враг. Хотя, если бы я сказал, да, да, ты прав, я бы его поддержал в этом. Я в этом не имею права его поддерживать. А потом я говорю, хорошо, ты все сказал, да. Вот как ты считаешь, вот что ты испытываешь к этому человеку, про которого ты сейчас только что рассказывал? Ты его любишь, ты его хочешь обнять, поцеловать, ты хочешь чем-то с ним хорошим поделиться. Да ну его, я говорю, вот слушай внимательно, сам себя, да ну его. То есть что-то будет движить, давай честно будем. Ну вот если человек бывает такое, что видит, что я к нему так спокойно, без предрассудков отношусь и не нападаю, просто задаю вопросы, заставляю думать, чтобы он вышел из этого состояния своего такого психоза, да. И бывает такое, что человек вообще-то, да. Я говорю, извини, пожалуйста, ты не прав. Я не могу тебя поддержать. Вот ты говоришь об этом человеке. Вот, как говорят, исчадие ада, да. Вот все черное, даже серого нет ничего. Ну, смотри, говорю, вот в нем и это есть, смотри, вот ты же сам свидетель, да, и это есть доброе. Но вот когда ты рассказываешь, и тебя слушаешь, ну вот кроме черноты, ничего другого нет. Пойми меня, проблема в тебе. Не в нем, проблема в тебе. Может быть и в нем, но это его проблема, это не твоя. Ты хочешь, чтобы я его лечил, ты хочешь, чтобы я тебя поддержал и нападал на него. Ну, получается, чтобы тебя таким образом как бы оправдывал. Я говорю, я не могу этим заниматься. Поэтому я обиженных друг на друга никогда не мерю. И никогда не принимаю ничьей стороны и не верю ничьим словам. Ну, вы поняли, не верю, это значит, не воспринимаю всерьез, слушаю, выслушиваю, но понимаю, кто передо мной, понимаю, с какими обидами и претензиями они друг на друга, и понимаю, что я, в общем-то, рядом с растяжкой. Я на минном поле. Двое обиженных, то есть обиженные — это люди, не исполненные добра, это люди, исполненные зла. И я понимаю, сейчас того поддержу, этот обидится, этого поддержу, того, а тот обидится на меня, да? Не поддержу ни одного, ни другого, оба обидятся на меня. Подскажу кому-либо, чтобы что-то из их недостатков... Ах, так ты такой, у тебя любви нету. Я говорю, я подскажу, а не обиду свою вымещу на них, да. Все равно меня, они обиженные, вы понимаете? Это такая натура, такое содержимое в, этом, в этих сердцах. Они оба на меня нападают, они оба начинают, знаете, вот как пришли друг на друга, в общем, несут что-то, да. А я, допустим, значит, как я уже сказал, знаете, пытаюсь их, ну, как бы понять, хотя бы выслушать, да, а потом начинаю все-таки подсказывать. И когда начинаю подсказывать, вдруг вот эти два обиженные внезапно начинают любить друг друга, любить, конечно, вы сами понимаете, любить друг друга против меня, и единым фронтом выступают против меня. Поэтому я слушаю, что они говорят, запоминаю, но абсолютно все подвергаю сомнению, ничего не принимаю за чистую монету. Если я не могу на них повлиять в плане их личного исправления, я вообще уклоняюсь от их разборок, говоря, кто поставил меня быть судьей между вами. Почему мое такое отношение к этим людям? Кто-то говорит мне, вот ты не веришь людям. Я говорю, извините, пожалуйста, а чему я должен верить? Обиженный человек вот такое несет. Вот говорю, когда он на вас будет говорить, вы же не будете верить, он скажет, вот вы скажете, вот он такое несет, чего, как говорится, мне в страшном сне не приснится. Я говорю, видите, когда на другого, вот ты не веришь человеку, вот ты не доверяешь человеку. Я говорю, я вообще вам честно скажу, ну, не то, что не доверяю. Слово такое «доверяю», «не доверяю» – это, вы знаете, отношения между людьми, которые выстраиваются на протяжении неопределенного времени. И когда наша дружба, наши доверительные отношения проходят проверку временем, какими-то ситуациями, какими-то врагами, кто-то кого-то настраивает, и наша дружба и доверительные отношения выдерживают, как говорится, это испытание, да? Если я вижу, что человек объективен, беспристрастен, да, доверие есть. А когда я вижу, что вот кто-то на кого-то что-то несет, и я вижу, как этот человек переменчив в своих настроениях, а как я могу доверять, тем более, информации этого человека, который сам, как говорится, не отвечает за свои поступки? Далее. Я никогда не даю слово обиженному, потому что после этого, извините, проливного словесного поноса, а у обиженного вот это просто такое, знаете, изрыгание какое-то, да, нечистоты какой-то. Я говорю, если ему давать, ну, типа, слово, типа, ты имеешь право, да, то я ему должен сказать, грязи будет столько, что никакие очистительные средства не смогут создать приятную атмосферу дружелюбия и доброты. То есть, один, как говорится, выльет всю грязь, другие обидятся. Дальше возникает такое напряжение, что там, я вам говорю, вы знаете, это будешь без конца мирить этих людей. Я вам уже говорил, еще раз напомню. Я так говорю, вот когда человек вот в таком состоянии вот такое вот несет, то я говорю, слово «поносить» происходит от слова «понос». А слово «понос» происходит слово не «поносить», а «поносить» с ударением на «но». Это чтобы было понятно, что это действительно что-то неудержимое. Плод духа, как вы помните, воздержание. Духи пророческие повинуются пророкам. То есть, другими словами, человек истинно, человек Божий, христианин с большой буквы, да, он будет управляем. Он не может быть вот таким, его, что его в разнос несет вот его обида или его злоба, да. Поэтому, чтобы вы поняли, мое отношение, когда я вижу вот такое, когда человек неудержимо несет что-то нехорошее, да, у меня соответствующее отношение. Не, вы не поймите, ни неприязнь, ни обиды. Я с ним буду дальше разговаривать, я буду относиться, он даже не почувствует от меня, что я что-либо там имею внутри против него. Но информация, которую он говорит, я всю подвергну критическому анализу. Не обиженному анализу, а такому спокойному, но довольно критичному анализу. Казалось бы, тема у нас, как находить общий язык. Я вам говорил, да, с кем можно находить общий язык, что нужно делать, какими мы должны быть, чтобы общий язык найти. Но мы с вами перешли к такой части этой темы, с кем мы не найдем общий язык и почему. С обиженным можно найти общий язык, только если вы разделите эту обиду и обниметесь с ним против кого-то. Но это же не христианство уже. Это элементарная, будем говорить, мирская натура. Поэтому я сейчас как бы говорю, вот кому заграждать уста? Ну, понимаете, не всем можно будет заградить уста. Нужно будет иногда и самому заградить уста себе и уйти вообще от таких людей, если они, ну, не поддаются ни на никакому положительному влиянию, да? И в то же самое время я сейчас говорю о том, что и как мы должны относиться к информации вот таковых людей. Обиженные, недовольные, люди с претензиями, они не могут объективно понимать Писание, потому что то Писание, которое говорит, что это, чем они занимаются, это грех, они его не принимают. Вы им на это не укажете, а если укажете, они не примут это и останутся такими, какие есть. Поэтому, и когда они говорят о ком-то, они тоже говорят необъективно. И поэтому, это люди больные, я уже так скажу, даже инфекционными заболеваниями, да, не надо воспринимать всерьез, не можете заградить уста, пожалуйста, мудро ведите, не принимайте эту информацию к сведению, не принимайте за чистую монету, это уже их, когда они поймут, что вы не разделяете, они больше к вам не придут. Вы таким образом культурно их можете тоже, как говорится, поставить на место. Так вот, мнение о каких-либо учениях, убеждениях, взглядах от человека, страдающего манией величия, ходящего, как мы привыкли уже все верить и понимать, в самую истинную церковь, да, который заявляет, что он пастор, там доктор каких-то богословских и прочих пустословских наук, да, человек, который страдает обидами, раздражительностью, возмущенностью и прочей неадекватностью, склонностью бегать кого-то поливать своими, извините, удобрениями, да, никогда я мнение этих людей не воспринимаю всерьез. Помните библейское выражение? Иоанн написал в послании первом, да? Там такие слова. Кто говорит, что он познал Бога, а согрешает, тот не видел его и не познал. Вот обида, недовольство, возмущение, это о чем говорит? Согрешает. Ну, мягко вроде сказано, я вам хочу сказать, обида – это ненависть, это злоба, это не любовь. Бог есть любовь, а обида есть сатана. Чтобы было понятно и просто. Поэтому, чтобы вы поняли, это не то, что мои предрассудки. Вот я не хочу таких людей слушать. А вот я вам говорю, так написано. Соприкоснитесь, вы, думаю, каждый из вас не раз в жизни соприкасался с такими людьми, и вы сами увидите их неадекватность. Кстати, хочу сказать, что чужую неадекватность очень хорошо видно со стороны. и очень плохо видно свою неадекватность, когда нас в разнос что-то разносит, и мы в этот момент правы, все знаем, все понимаем, и наша оценка кому-либо или чему-либо всегда истинная и правильная. Далее. Я никогда не принимаю обличения от таких людей, недовольных, возмущенных, которые любят нападать, которые обижены. Почему? Потому что обличение у них как такового быть не может в принципе. Это не обличение, это обвинение, это обиды, это нападки. А вы понимаете, когда нападки, тебя просто не любят, тебя просто ненавидят за что-то, хотя ты им, может быть, ничего и не сделал такого, да? Вот типа обида, вот потому что ты, Саша, гордый. Я говорю, ну если я гордый, пожалуйста, конкретнее чуть-чуть. Вот ты не принимаешь подсказку. Я говорю, извини, подсказка или обида твоя? Вот ты неправильно толкуешь Библию. Садись, покажи, как правильно. Нет, ты неправильно, вот-вот, и ты не принимаешь. Я говорю, и не принимаю, и не приму никогда. С обидами, пожалуйста, вон прокуратура, полиция, есть суд. Подпиши заявление. Ищи себе сочувствующих. Я не принимаю. Нормально, адекватно приди, поговорим, ничего в этом страшного нет. Уточним что-нибудь там это. Без неприязни, да? Поэтому вот такие обличения, которые не являются обличениями, я от обиженных ни в свой адрес, ни в чей-либо другой не принимаю. Такие люди, а если это еще и верующие в особенности, да, должны быть действительно на основании Писания, на основании своего неадекватного поведения, лишены права голоса в церкви вообще. А мнение, как бы такой здравой точки зрения, у них быть не может в принципе. Я думаю, вы понимаете, это не мой настрой. Я вам читал, как написано в Библии. Я приводил примеры, чтобы вы поняли, почему такие люди не имеют права голоса в церкви. И почему есть законное основание. Не умеешь вести себя нормально, как адекватный верующий христианин, не имеешь права говорить. И это не то, что вот церковный порядок, вот чьи-то капризы, да, и так далее, и тому подобное. Если вы говорите спокойно, у вас точка зрения есть нормальная, объективная, да, вы не обвиняете, не нападаете, а церковь вам, ну, как говорится, закрывает рот, да, в данном случае церковь не права. Но вы не должны сорваться и, как говорится, пойти на поводу обиды, возмущаться, там какие-то революции делать. Это не к лицу, это не красит нас, верующих людей. Дальше. Таковых людей действительно разумно и справедливо, без, ну, только без неприязни, как я уже говорил, таковым людям действительно нужно заграждать уста. Таковых должно удалять или удаляться, в зависимости от ситуации, да? Кто-то назовет это, ты вот игнорируешь. Вы, наверное, слышали в мой адрес. Вот у тебя лучшая излюбленная методика, да, вот игнором любишь заниматься. В смысле, я уже говорил, типа, ты брезгуешь, ты как бы так высокомерно относишься, ты даже не реагируешь. Я говорю, извините, пожалуйста, я реагировал, спокойно что-то сказал. Это повлияло. Нападки, обвинения, ты такой там рассякой. Ну, это не игнорирование. Это разумное занимание определенной позиции. Ну, зачем, как говорится, извините, с пьяным разговаривать и ругаться? Протрезвеет — будем говорить, не протрезвеет — говорить не будем. Но с пьяным вы понимаете, с психически неуравновешенным человеком тоже понимаете. Если вас заранее определили виновником, преступником, то чем больше вы будете объяснять, пусть даже спокойно и, как говорится, так взвешенно, да, вас обвинят, что вы еще и выкручиваетесь и оправдываетесь. И неважно для меня, кто как это назовет, игнором, игнорированием, да, пренебрежением к человеку, к его мнению, да. А я, как уже сказал, не вижу никакого смысла вести разговоры с неадекватным человеком. У него нет мнения, у него нет суждения, у него просто прорыв дамбы, потеря самообладания, или, как говорят, у него крышу снесло. То есть с головой не в порядке. Люди с психическими заболеваниями, уж извините за этот пример, да, со справкой, как я говорю, с места жительства, считаются неадекватными, и их показания и свидетельства в судах никогда не воспринимаются всерьез. Я для чего это говорю? Чтобы вы просто поняли, даже в мирском суде, когда кто-то стоит на учете где-то, да, его показания, как говорится, не берутся во внимание. Ну, там могут что-то спросить, но принять все это за достоверную информацию не воспринимают. А я вам объяснял, что у нас в миру, да, справку дают, ну, когда уже, как говорится, с топором бегаем за соседом или за женой. А то, что у нас, как говорится, психи, недовольство, что мы от психоза запили, закурили, загуляли, там, да, послали телевизор через окно, выбросили. Ну, я не про вас конкретно, я как бы в общем говорю о людях, да. Но это та же самая неадекватность, только без справки. А для меня не обязательно, вот справка есть или нет. Иногда я вижу, у кого-то есть справка, а он довольно здраво выглядит на фоне тех, которые справки не имеют. Иногда есть, как говорится, человек без справки, удивление возникает, почему он не на учете. Поэтому я это для чего и говорю, что в суде таких людей не воспринимают всерьез. Если мы понимаем, ну, как говорится, дай бог, чтобы мы такими не были. И если мы спокойные, мы объективные, видим вот перед нами вот такие люди, да, вы просто поймите, они буйно, извините, помешанные. Вот, если это в миру, их отправляют на принудительное лечение. В Библии это обозначает застан. Анафема, да будет отлучен, то есть контакта не должно быть. Ну, не потому, что это вот с ненавистью надо это сделать, да, а потому что, извини, можешь находиться здесь, не за станом, но ты должен сам понять, что лучше тебе ничего не говорить, чтобы не возникали вопросы и проблемы. Так я говорю, в Библии это называется застан, на нечистое место. И если вы помните еще по ветхозаветним писаниям, да, он сам должен кричать нечист, нечист. Должен как бы признавать, что он действительно наказан справедливо и действительно было за что. Далее. Когда обиженный и возмущенный говорит мне, это вы вот учите, я говорю, обиженный, возмущенный там и так далее и тому подобное, это люди не христиане, хотя они ходят в церковь. Так вот, когда обиженный и возмущенный говорит мне, что он обо мне никому ни единого плохого слова не сказал, я иногда мысленно, иногда вслух, это зависит от ситуации, от человека, я смотрю уже, как говорится, по ходу дела определяю, вслух сказать или не сказать. Я говорю, чаще мысленно, да. Ну, иногда бывает и вслух говорю, бреши или ври до рубля, у меня нет сдачи. Обиженный человек, из которого прет, он не может вообще воздержаться от слов. Ему надо где-то вылить. Так вот, я мысленно тоже еще так говорю и как бы сравниваю, что если обиженный на меня говорит, что не я вот только хорошее про тебя говорил, то я приблизительно так, ну как бы... Представляю это. Это равносильно тому, как если бы человек сказал, что у него, извините, 3 года непрекращающаяся диарея, да, и он 4 года не ходит в туалет. Может, пример не очень красивый, но так, чтобы было понятно. Есть библейские стихи, которые говорят прямо, без всяких, как говорится, иносказаний. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье, да? От избытка сердца говорят уста, я добавляю, пишут там в интернете руки, машут руки, взгляд становится злым, лицо наливается кровью, интонация повышается, и градус агрессии также повышается. И когда он говорит, что я ничего про тебя не говорил, Я иногда так говорю, что осталось только этому необиженному, в кавычках, конечно же, человеку поверить, что он всем рассказывает обо мне, о своем враге, что лучшего и благороднейшего человека нет на земле. Ну, сами понимаете, это из области фантазии. Обиженный, раздраженный, недовольный, завистливый, он не может удержать это в себе. Это как аксиома, это как закон. Вот почему хочется, вы, наверное, наблюдали, может быть, задумывались, вот если кто-то на кого-то обижен, вот нужен союзник, вот нужны уши, нужна поддержка, нужна вот такая дружба, где бы можно было вылить кому-то против кого-то. Ну, конечно, и тому против кого хочется вылить, высказаться, да? Вот почему хочется делиться? А потому что избыток сердца. Чайник закипает, крышка начинает на чайнике прыгать. Ну, вы поняли, от пара, от давления. И это надо где-то вылить. Если человек любит кого-то, он либо человеку должен этому говорить, либо другим будет рассказывать, либо будет об этом думать, это 100%. Если он ненавидит, он точно так же бегает, он не может, от избытка сердца не может сидеть спокойно и тихо. И я это для чего рассказываю, чтобы вы тоже знали и меня понимали, да? Мне тут писал кое-кто там, я про тебя никогда ничего плохого. Ну ладно, хорошо. Только иногда бывает напишу, говорю, знаете, мне уже прислали люди, что вы никому ничего плохого обо мне не говорили, так что успокойтесь. Ну думаю, может хоть так поймет. А кто? В справочном бюро, там все справки даю. Так вот, смотрите, в связи с этим, да, я никогда не воспринимаю всерьез никакую информацию от таковых людей, понимая, что заносчивые люди, обиженные люди, с претензиями люди, с амбициями, враждебно настроенные, ну, есть такие патриоты церквей, есть патриоты наций, есть патриоты государств, а есть патриоты просто зеленых банкнот, которые называются долларами. Люди, страдающие звездной болезнью, да, они никогда ничего разумного не скажут, ничего разумного и справедливого в адрес своих недругов. Именно исходя из этих соображений, я легко и просто могу понять, вот кто говорит правду, а кто просто гонит какую-то чушь или, как говорят, извините, бред сивой кобылы. Существует некая предвзятость у людей, которая всегда сопровождается отсутствием объективности, справедливости и разумности. Если человек... Я под этим человеком подразумеваю там президент, политик, кто-то там пророк в церкви, да, страну подразумеваю, потому что она из человеков состоит, нация, религия, церковь, какое-то движение. Так вот, если человек, или вот эти человеки, или эти группы людей, да, вплоть до народов и церквей, если этот человек или эти человеки с манией величия, с претензиями на сверхспособности, на сверхположение. Ну, возьмите так, вот все церкви, они самые-самые истинные, да? Соединенные Штаты Америки – это самая демократическая, самая справедливая, самая миролюбивая страна в мире. Европа, европейцы со своими ценностями, европейскими, заднеприводными, извините, что так говорю. Так вот, если вот есть такие люди отдельные, или вот страны, да, и так далее, там вот подобное, претендующие на какое-то величие, на особую какую-то роль вселенского судьи или арбитра, а сам при этом, кроме глупости, ничего не может сотворить, то он не может быть объективным и в той информации, которую он или они несут. Эту информацию нельзя никогда принимать за чистую монету. То есть, заметьте, вот обиженный, озлобленный, ну, тут вроде более понятно. А вот человек с гордостью, это может быть, вы знаете, ведь гордость, обида – это тоже гордость. Озлобленность — это тоже гордость, но это такое грубое проявление гордости. Это так, знаете, буйно помешанный. А есть же и тихо помешанные. Есть люди гордые, с претензиями, ну, как говорится, есть какое-то присутствие ума, и понимают, что вот так вести себя некрасиво, ведут себя, как говорится, так внешне, более-менее благопристойно. Но я вам должен сказать, гордый человек, это человек все равно, даже если он тихо, скромно, будем так говорить, страдает манией величия, да? То есть, а что такое гордыня? Это я знаю, я понимаю, другие не понимают, да, то есть обратите внимание, это определенные амбиции горделивые и претензии. То поэтому он никогда не скажет правильно о ком-то, потому что если он не согласен в чем-то или расходится в чем-то с этим гордым человеком, то для него это тоже обидно, пусть внешне скромно, но тем не менее обидно, и он тоже будет его хаять. Не потому, что он может быть действительно плохой, а потому, что он не согласен с ним. Поэтому для меня обиженный, горделивый, с претензиями, с маниями какими-то, да, человек, его информация для меня тоже под большим вопросом. Я никогда не воспринимаю это всерьез. Слушаю, наблюдаю, делаю выводы, что-то с чем-то сравниваю, да. Но я понимаю, и я это вижу, и я, было бы, как говорится, желание или там еще что-то, да, я бы мог конкретно сказать, в чем и как и что не так. Если человек, вот, и под этим человеком я опять подразумеваю вот этот список, который я только что вам как бы сказал. Так вот, если человек дышит неприязнью к кому-либо, кто-то его раздражает, или он видит в нем врага всегда и постоянно. Я для примера приведу такие примеры. Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, да? Которые видят все время, вот враг, вот везде враг, вот везде там это угроза Соединенных Штатов Америки. Вот представляете, весь мир вот базами окружил своими военными Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки вот объективно, в кавычках, конечно, усматривают угрозу своей, там, как говорится, независимости, да? Вот такое ощущение складывается. Так я говорю, вот если человек или там страна, или нация, или народ, да, вот все время дышит неприязнью, всех обвиняет, вот всех видит врага, да, то для меня это показатель психической неадекватности не только там президента, но и страны, и нации. И далее, всю информацию таковых людей, средства массовой информации, там новости по телевидению, да, я вообще не воспринимаю никак всерьез. Я понимаю, это неадекватность, это справка, это болезнь на голову. Я сам такой человек по натуре, я наблюдаю за людьми, что, где и как происходит. Я вижу и плюсы, и минусы, в каждом они есть, и в человеке, и в нации есть, и в стране есть, да, и так далее, и тому подобное. А потом слушают, что и кто говорит об них, о людях, или о стране, или о нации, там, да, и так далее, и тому подобное. И когда я вижу, что кто-то взахлеб рассказывают, как там у кого-то все только хорошо. Ну, типа, вот в Америке, вот там, ну, так хорошо. В Европе, ну, так все хорошо. Ну, просто так вот, что, знаете, вот. А хорошо потому, что мы живем не там. А те, кто там имеют немножечко другое мнение. Ну, я не говорю, конечно же, про всех, да. Так вот, если кто-то взахлеб рассказывает, что, значит, где-то все только хорошо, или же тоже можно сказать взахлеб, что везде, там где-то только плохо, то я тоже не придаю никакого внимания и значения этим словам. Когда я слышу, я сейчас вам просто хочу рассказать, мы живем в таком мире, да, где информации, вот мы начали как бы с церкви, где я говорю, вот кто не имеет права слова, и почему, и на каком основании. То есть не просто я говорю, что вот надо закрыть рот, да, а я хочу, чтобы вы поняли, почему разумно закрыть кому-то рот. Кому, на основании чего, чтобы вы понимали вредность, необъективность, пристрастие, и что от этого будет только плохо. А церковь не для того создается Богом или создавалась. Я хочу, чтобы вы понимали и не всему верили, как наивный 5-летний или 3-летний ребенок. Но мы ведь живем в мире, где информация не только в церкви между верующими. Мы живем в мире, где со всех сторон информация, газеты, журналы, телекомпании, радиостанции, журналисты. И вы, вот если бы я вас спросил, вот скажите, пожалуйста, вот вы посмотрели или там послушали все, так вот скажите, пожалуйста, сколько у Путина жен, сколько детей, так вот просто послушайте, где сколько кто что говорит. Ну, типа статьи такие. Путин рассказал о своей личной жизни. Ну, с кем он сейчас живет? Я говорю, слушай, журналюга, ты случайно со свечкой там не стоял? Нет, и не освещал этой свечой церковной. Вот про то, что ты рассказываешь. Алина Кабаева родила там Путину второго ребенка. Вот фотография, ну, точно копия. Даже в костюме и в галстуке. И точно такого возраста. Вот так, это я вам для чего привожу пример. Вот если где-то что-то происходит, там в том же Ираке, в том же Афганистане, вот послушайте всех, кто что пишут, и вы ведь не разберетесь. Так что же на самом деле в том Афганистане? Когда Америка с натовскими странами принимала решение бомбить Ливию, там вот так все плохо, там вот так вот, ну, диктатор такой, что... Я вам рассказывал, какой диктатор. Дай Бог, чтобы во всех странах такие цены были и такое обеспечение было. Но он, видите ли, решил не за доллары торговать. Он, видите ли, национализировал нефтяные скважины. Он американцам сказал «Атю, до свидания, гудбай, Америка». Он платил людям, там копеечные цены на топливо было. Да, был плохой. Вот рассказывали, какой плохой, народ вот такой же вот развесил уши. Ну, свергли, теперь ИГИЛ. Теперь война, даже не сказать там гражданская, не гражданская. Америка в стороне. Страны Европы тоже в стороне. Возмущаются, правда, чего ж беженцы побежали? Все правильно, и побежали туда, куда надо. Но я для чего это вам рассказываю? Мы живем в мире, где вот эти новости, одни одно говорят, другие другое говорят или городят. И когда всех выслушаешь, толком не поймешь, вот кто прав, кто виноват, вот чему верить. И я хочу, чтобы вы поняли, ну, конечно, средствам массовой информации вы не закроете рот, тем более уста, да, не заградите, тем более государственные, если это средства массовой информации. Ну, в крайнем случае, хотя бы заградить свои уши, научиться разбираться, понимать, кто говорит правду, а кто нет. А принцип, вот о чем мы с вами вот говорили, да, принцип один и тот же. Как человек в церкви, враждебно настроенный против кого-то, не может быть объективным. И не надо воспринимать информацию за чистую монету. Точно по тому же принципу. В миру, как бы, вне церкви, люди тем более осквернены грехом. И если где-то есть в стране у президента, у премьера, там, или, я не знаю, кабинет министров, или Рада, или Дума, или Кнессет, или еще какой-нибудь парламент, да, если там просто, знаете, вот злоба против кого-то, да, я вам прямо говорю, не надо тут, как говорится, еще одну придумать какую-то там закономерность. Принцип один и тот же. Хоть человек в церкви, хоть в политике, вне церкви. Хоть он президент, хоть он в стране, хоть он пастырь в церкви. Хоть он член церкви, хоть он является частью народа какого-то. Да? Если есть психоз, если есть невроз, если есть агрессия, если есть крики, если есть шум, гам, нападки, у меня, извините, Вы сами понимаете, как к этому надо относиться. И стоит ли вообще слушать? Если кто-то говорит, их надо убивать. Если кто-то говорит, там все дебилы. Если все кто-то говорит, там, ну, такие, вот так с ними надо поступать, да. А там сидит вроде, извините, журналист какой-нибудь, там телеведущий. Да, вот так тихо поддакивает. Я говорю, вы поймите, поддакивать может только тоже того же настроения журналист. Так вот, когда я слушаю вот эти новости, да, ну не поймите, что я сижу их и слушаю, ну так иногда все-таки надо знать что-то, что творится. Так вот, когда я слушаю, я в первую очередь обращаю внимание, какое приличие у этих людей, у этих президентов, у этих там рады или думы, или кнессета, вот какое у них настроение? Доброжелательное. То есть, они такие спокойные, здравые. Могут ли спокойно признать, допустим, преимущество, ну, страны или там человека, да, ну, который, ну, может быть, считается врагом для кого-то, да? Вот если кто-то может сказать о враге своем, не поддержав того, кто тебя поддерживает, как бы против того врага, и ты говоришь, извини, пожалуйста, при всем моем отношении к этому человеку, ты говоришь вот это вот необъективно, этого там нет. Так что, как бы там ни было, как бы наши отношения не складывались, ну это неправда. Да, у них есть то-то, но вот этого у них нет. Так вот, когда вот я не вижу вот такой трезвости, вот такого здравомыслия, да, то я ему говорю, что там говорит Америка, что говорит Европа, что она говорит против Каддафи. Я стараюсь узнать, а чего они вдруг Каддафи не возлюбили? Что говорят про Саддама Хусейна? Да, был плохой. Ну, что делать плохое? Сейчас стало лучше. В стране стало лучше. Там наступил мир, обратите внимание, Ирак разваливается. Разваливается на части, и такой страны может вскоре даже не существовать. Ливия разваливается. И куда ни глянь, что творится, да? Творится плохое. Но когда слушаешь, что Америка там, или там Хиллари Клинтон говорит... Мы правильно сделали с Ливией, а сейчас что вы сделали? ИГИЛ там, да? Поэтому я смотрю, если кто-то с амбициями, вот я вам прямо говорю наперед, если придет Хиллари Клинтон к тому, чтобы стать президентом Соединенных Штатов Америки, вот посмотрите, какие глупости будут твориться. Извините, баба, глупая и ограниченная, заносчивая и с претензиями. Баба, я просто так говорю, без оскорблений, но это баба базарная, амбициозная. До войны будет доходить еще больше. Дай бог, чтобы ее не произошло. Я это к тому говорю, что Америка, да, что-то заявляет, на что-то претендует. И что она говорит про кого, я вам честно хочу сказать. Про союзников она будет говорить хорошо, если там все плохо. Про противников, если будет там хорошо, про союзников будет говорить, если плохо, будет говорить хорошо, да? Про союзников, про противников, даже если будет хорошо, он будет говорить плохо. И если там есть радиостанции, телеканалы, я вам просто говорю, что это брехня от начала до конца. Вы вот обратите внимание, да? Вот те же Соединенные Штаты Америки, там, ага, надо эти... станции слежения против Ирана в Польше, там где-то в Прибалтике, где-то там в Румынии, допустим, да, против Ирана, да. Куда ни глянь, вот посмотрите, Россия окружается базами. Это, как говорится, против Ирана. Я бы, ну, просто уж так, не то, что таким бы делом занимался, говорю, на месте президента я бы тихо на Кубе открыл бы это, поставил бы ракеты рядышком с Америкой, сказал бы это, знаете, против Камбоджи. Ну, так, знаете, под дурачка, как говорится, прикинулся, да, против Камбоджи. И все, и так, говорите, что хотите, ну, так, чтобы было понятно. Коли у вас такое, как говорится, мышление, вам по-другому это не объяснить. Я не говорю, так надо, но было бы справедливо вот так сделать. Просто, чтобы немножечко какая-то адекватность появилась, да. Так вот, когда вот кто-то с претензиями, кто-то с обидами, кто-то с враждебностью, всегда кто-то враг, я вам говорю, что говорят, какие новости, как их там объективно, как они говорят, там эти новости подаются, да. Я прямо говорю, что там вранье от начала до конца. Я смотрю на человека, я смотрю на дух. Чем движим этот человек, или эта страна, или эта нация, или этот союз типа НАТО? Где только что не происходит, это вмешательство во внутренние интересы Америки. Хоть в Австралии, хоть в Новой Зеландии, хоть в Южно-Китайском море, хоть в Афганистане, хоть там, ну, где, вы понимаете, да? Возьмите те же газопроводы с России в Европу. Вы вот обратите внимание. Невыгодно там, ну, что угодно объяснят. Зависимость от российского газа, от Газпрома. Я сейчас не за Газпром и не за Россию. Я сейчас рассказываю, чтобы вы понимали ситуацию. Северный поток. Чтобы быть независимым, чтобы транзит газа шел. Это нарушает там всякие принципы европейские. Да, зависимость какая-то есть, да? Южный поток, тут на тебя, обратите внимание, если Южный поток договорились с Турцией, Турция начинает выступать. Если где-то что-то там, Грузия начинает, если не это, то еще где-то. Вот обратите внимание, как все происходит. Кто делает эти революции, кто настраивает, кто поддерживает, зачем поддерживает, для чего. Нельзя Северный поток 2, потому что это повредит Украине. Но зато можно теперь новый Южный поток, он не Южный называется, ну, там, с Азии Средней, через Азербайджан, Грузию, опять через Турцию, ну, чтобы было независимо. Так Украина же остается вне, как бы, опять транзита. Ну, а это не вредит? Нет, это не вредит. Это я вам для чего рассказываю, поймите, дело не в политике, а дело в людях, да, вот в ихнем, как говорится, мышлении, если мышлением это можно назвать. В человеческом нраве. Вот если кто-то кого-то не любит, вот он будет говорить одно, будет делать совершенно другое и будет сам себе противоречить. Потом у него же и новости есть, у него журналисты есть, они же так объективно, конечно же, в кавычках что-то говорят, а мы вот сидим, все слушаем. И если мы не придем к вот этому пониманию, что именно с позиции учения о благочестии. Как человек к этому относится? Как человек, как церковь, как нация, как страна, как объединение стран, да, относятся? Если люди с амбициями и с враждебным настроем, которые все под себя гребут, я вам просто говорю, успокойтесь и не слушайте, не принимайте за чистую монету, потому что мы, люди такие, вот послушаем, вот вроде и не так, а вдруг это так? Вот такие, я верю, но помоги моему неверию. Не поймите, я там не сторонник Путина и России во всем и всегда, но я хочу сказать, руководство России, в крайнем случае Путин, ведет себя намного более миролюбиво в сравнении с тем же Обамой, я уже не говорю про Эрдогана этой, Эрдоганом, да, я уже так в рифму Обамой и Эрдоганой, да? Намного адекватнее, чем Порошенко себя ведет. Более спокойно. Я там не говорю, что там может быть еще шито-крыто, где-то чего-то. Ну, тут политика, дело грязное, тут все, как говорится, вы сами понимаете. Но разумнее и справедливее, и более адекватнее ведут себя. Ну, я не говорю о том, что там все будет буквально, вот все хорошо, и там, как говорится, золото с серебром. Далее, вот я вам сказал уже, что я наблюдаю и смотрю. И вот когда я слышу там какие-то новости, кто-то что-то говорит, вот, что если это касается там Советского Союза, ну, уже этой страны нет, там России или Югославии, да, которой тоже уже нет, то все народы этих стран имеют право на независимость, имеют право на самоопределение, вплоть до того, чтобы каждая деревня объявила себя государством. Вплоть до того, что, чтобы жена объявила себя государством, независимым от мужа. И чтобы дети объявили, вот в этих странах, независимыми себя от родителей. Только чтобы они их, конечно, кормили и обеспечивали. Если же это касается любой другой страны, которая, ну, лояльно относится к Соединенным Штатам Америки или странам Европы, да, то там этого ни в коем случае нельзя разрешать. Какая независимость, какое самоопределение? И когда я слышу, вот вроде бы одни и те же средства массовой информации, про одну страну вот так, такая позиция, про другую совершенно иная позиция, да, то у меня возникает большой вопрос, что у этих судей, или этих людей, или этих журналистов, или президентов, или премьеров с головой. И на каком разумном основании я должен слушать и верить этим глашатаям демократии. Если независимость, ну, должна быть справедливость, должна быть у всех. И право это должно быть, как говорится, поддержано. Если нет независимости и самоопределения, должна быть целостность, ну тогда всем целостность, и Советскому Союзу, и Югославии. Я так понимаю, справедливость, она и в Африке справедливость должна быть. Но у нас какая-то справедливость непонятно через какую демократию. У нас не через голову, у нас через другое место все что-то делается. Самое страшное, что те, кто это делают, они что-то говорят, а мы вот такие вот простые, наивные, не знающие ни своего духа, не знающие духа других людей, ни в церкви, ни вне церкви, да. А мы вот это все слушаем, а мы потом колотимся, а мы потом занимаем какую-то позицию. Кстати, хочу сказать, вот если мы заняли позицию, и нас начинает кто-то раздражать, я говорю, вы правильно, заняли позицию, далеко не Божью. Вы заразились заразой. Кто-то говорил. Мы развесили уши. Распахнули свою душу нараспашку. Наслушались. Теперь вот те плохие, а вот тут все хорошо, да? И я говорю, теперь я раздражен, когда кто-то про кого-то говорит, да? Ну, хорошо, а я же считаю, что это плохо, да? Или кто-то скажет, что у нас плохо, я тоже раздражен. Я превратился в неразумного патриота церкви, нации, страны и так далее и тому подобное. Но я говорю, а учение о благочестии? А чего меня раздражает, когда кто-то что-то сказал, ну, про мою страну? Ну, ну есть, то есть, ну, что делать? Есть хорошее, есть плохое. Да, я там могу, в зависимости от своего понимания, да, от уровня понимания, могу согласиться, могу не согласиться. Но я не имею права, если я христианин, я не имею права заражаться страстью, борьбою, неприязнью, раздражением, враждебностью. Это преступление. И если мы развесили уши и заразились, извините, пожалуйста, о какой адекватности может идти речь? О каком разговоре спокойном, там, чтобы сесть, здраво рассудить, да? И разобраться, что хорошо, что плохо. Далее. Ну, тоже это примеры такие из жизни, да. Тут вроде как бы не религия. Религия заключается вот в этом анализе событий, да. Вот я вам примеры вам хочу привести. Убили Немцова в Москве, помните все, да. Все мировые средства массовой информации подняли шум на весь мир. И виновного сразу нашли Путин. Путин, вот он убил, ну конкурент, такой конкурент был Немцов. Ну вот следующие выборы, Немцова все выбрали бы президентом России. Я задаю вопрос, было бы кого убивать? Покажите хоть одного более-менее такого, ну конкурентно способного оппозиционера в России, который бы с Путиным мог потягаться. Кому нужен был Немцов, извините, обыкновенный бабник, любящий размножаться, не имеющий никакого ни веса, ни авторитета уже давным-давно? Зачем Путину? Вот просто сядьте вот так вот. Зачем Путину мараться было Немцовым? Ну, был бы, ну, там, я не знаю, Жириновский, там, ну, действительно, рейтинг такой, что уже, как говорится, все Путину капут, да? Ну, ладно еще, я бы поверил, там... Ну, поверил, не поверил, говорю, ну, можно допустить мысль, может быть так, да? Рейтинг Немцова ноль. Как и всех остальных оппозиционеров, которые, знаете, да, кто не смотрел, посмотрите там, я сейчас не говорю к тому, что иметь настрой, да, В Ютубе есть там фильм про Касьянова. Касьянов день. Кто что говорит, кто чего, да, там. Это я опять не против Касьянова, он мне там, знаете, как говорится, 3 часа ночи снился. Я не к тому, я просто говорю. Убили Немцова, виноват Путин. Так его убили, чтобы Путина обвинить. Это не конкурент, это такая, будем говорить, уже давно всеми забытая пешка. И все. Разжился в момент перестройки, имеет деньги, может, как говорится, позволить себе там с какими-то фотомоделями где-то что-то, каким-то сексом заниматься, детей плодить, да, не больше. Теперь я пример приведу. Так вот, я говорю, шумели, кричали, Немцова убили. Его, я вам просто говорю, пустили в расход разноцветные революционеры, чтобы была причина настраивать против власти народа России и мировое сообщество. Конечно, непонятно, что под этим подразумевать. Далее, убили Бузину в Киеве, да? Не только, не только Бузину, да, и там многие повыпадали из окон и дружно покончили с собой известные политики, которые не согласны были с политикой, которая на Украине, да. Сейчас я опять не про Россию, не про Украину. Слушайте спокойно, просто для сравнения, не больше. Так вот я говорю, убили Бузину, да, кто-то там выпал с окна и не один. Кто-то покончил с собой, так вот, ни с того, ни с сего, но все они были в оппозиции. Далее, все они были не согласны с властью на Украине, все борцы за права человека, все мировые СМИ почему-то дружно проглотили свои языки. Это я вам для чего просто говорю, да? Вот надо слушать или не надо. Тишина, гробовая тишина. Ну, договорите, Порошенко, Яценюк, там, Гройсман или еще кто-нибудь. Ну, давайте, кто? Тишина. Не правда ли интересные борцы за права человека и правдивые мировые СМИ? И это касается организаций, борющихся за права людей во всем мире. Это Amnesty International, это еще там Хельсинская группа по правам человека, там еще какие-то пакты по правам человека. Это ж целые, будем говорить, там организации. Я вспоминаю советское время. Все плохо в Советском Союзе. Голос Америки, BBC, там немецкая волна, радио Свобода, все плохо, плохо, плохо. Вы знаете, когда они хорошо говорили? Когда произошла перестройка, разграбили страну и продали за копейки. Отдали американцам, немцам, там, голландцам, англичанам, да? Да, вот было хорошо. Когда кто-то решил наводить порядок, все-таки, извините, страна-то наша. А катаетесь в масле, то вы. Все? Та же Америка, те же голос Радио Свобода, там BBC и так далее. Все плохо. Это я вам для чего говорю, чтобы вы просто поняли. Эти радиостанции, эти организации создавались не для заботы о правах человека, а для того, чтобы в свое время там Советский Союз валить и все. Конкурент. Не буду говорить там хороший, плохой. Но я говорю, советские эстрадные песни, это сегодня божественные песни на фоне того, что поется в христианских церквах. Мораль, о которой в советское время, ну какая она там ни была, она, я не буду говорить, сколько раз выше, чем в церквах сегодняшних. Нам подавали, вот демократия, это вот такое благо, это вот так хорошо. Ну вот мы имеем гей-парады. Имеем не только гей-парады, еще что-то имеем. Вот дети независимые теперь от родителей. Кормить, отвечать, платить, да, зависимые. А если что-то они сказали, послали вас, как говорится, на хутор бабочек ловить, ничего не можете сделать. Жены независимые, мужья независимые, вообще всем никому ничего не надо. Вот, вы хотели, да, нам же рассказывали, как это все хорошо. Ну вот имеем, радуемся. За что боролись, на то и напоролись, да. Далее. Если Косово даже без референдума признать, что все-таки это независимое государство, то это принимается мировым сообществом без оговорок. Даже референдума не было. Вот взяли, отделили просто, чтобы от Югославии или от Сербии, да? Те, кто отделил и отделили, вы помните, бомбежка была Югославии. И подделяли, не спрашивая, всех подделяли, всех настроили против, Косово объявляют независимым. И мировое сообщество признает. Ну ладно, ну пусть будет какая-то логика. Какая-то адекватность и нормальность головой, да. Если Крым, я сейчас не про то, что сотворилось, да. Если Крым с референдумом, нет, не имеет права быть независимым. Если Абхазия, нет. Если Южная Осетия, нет. А почему? А потому что Грузия наш союзник. А потому что Украина наш союзник. А Югославия не была союзником. Поэтому Косово можно, а вам нельзя. Я говорю, вот такое вот творится, да? И это считается законно, справедливо, объективно, да? Если Югославию, Ирак, Ливию, Южную Осетию или Абхазию бомбить, гуманно, человечно, хорошо. Если Абхазию и Южную Осетию мирно бомбила Грузия, это хорошо и правильно. Если те решили дать отпор, то они террористы. А если признать их право на самоопределение, ну как тоже Косово или Черногория, там, или еще какая-нибудь там бывшая республика Югославии, да, то это незаконно. Умрем, но не признаем этого. Далее. А если бы европейские страны, или, не дай бог, Соединенные Штаты Америки, кто-то бы решил бомбить, или какую-нибудь бархатную революцию там сотворить, или свергнуть того же Обаму, это было бы величайшим преступлением. Путина завалят, так и надо. Я сейчас не за Путина. Я не против Обамы. Я рассуждаю, чтобы вы просто поняли. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Такая наша юриспруденция. Если в Чечне подавлялся сепаратизм, то это всемирный грех России был. Если на Донбассе, то это же то же самое происходит. То это нормально, целостность страны, как никак. Это хорошо. Чечня имела право на независимость, Донбасс не имеет этого же права. В Испании баски есть, которые хотят быть независимыми. В Великобритании шотландцы собираются отделяться. Это нехорошо. А в России это прекрасно и даже отлично. И дай бог, чтобы все разделились вплоть до отдельной семьи. В Германии, если разогнать силой, действительно мирную демонстрацию, это законно. В Украине далеко не мирную и далеко не демонстрацию. Во время Майдана со стрельбой, пальбой, коктейлями Молотова, да, против Януковича. Ну, разогнать бы тоже, ну, как говорится, государство, из законно избранный президент. Я не говорю, какой там Янукович, я не за него. Там этого делать нельзя. Его предупредили, не делай ничего против мирной демонстрации. Виновных тоже сразу нашли. Янукович, Беркут, ну, Путин, само собой. Без Путина вообще ничего. Он ночью через нейтральную полосу с ящиком гранат переполз на Майдан. Да, это всем известно. Да, и по радио, и по телевизору говорили. Я утрирую, конечно, вы сами понимаете. Да. Построила Россия военную базу в Сирии. Одну единственную за границей. Вы слышите, да? Начинается всемирный вой. Угроза всему миру, Америке в первую очередь. А то, что весь мир окутан всемирной паутиной американских военных баз, если мне память не изменяет, не то 220. Ну где-то в этом порядке, да? То на это никакой реакции нет, полнейшая тишина. Это все нормально. За демократию, за мир. Американцы переживают, чтобы везде был мир. Только везде военные базы, везде бомбежки. Везде революции, везде подпитка оппозиции, да? Вот этот список можно было бы без конца и края продолжать. Но суть не в этом. Я не о политике. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Человек, он в церкви, человек, он в семье, человек, он на работе, человек, он сосед, человек, он в стране, в нации. Библия рассматривает человека, а не страну. Но из человеков состоит страна, церковь, общество, сообщество, партия, нация и так далее и тому подобное. И заметьте, исходя из Писания, надо понимать, какой дух. Дух справедливости, дух объективности, здравомыслия, рассудительности или дух злобы, дух претензий на мировое господство, дух величия, мания величия, да, движет людьми. Какая разница? Или Америка объявила себя лидером мировым и имеющим право наводить порядок, или там Папа Римский когда-то объявил там какой-то, что это он глава Всемирной Церкви, не спрашивай ни меня, ни тебя, ни вас. Да? Или это там сегодняшняя какая-то церковь объявила, что мы самые истинные, свидетели Иеговы, допустим. Да? Скажите, пожалуйста, чем отличается одна мания величия от другой? Ну да, если кто-то там бомбит, ну тут уже, как говорится, шизофрения в Кубе, да? Если где-то святая инквизиция, ну пусть в Кубе, не в Кубе, может и в Кубе тоже. Ну, если там свидетели Иеговы вообще оружие в руки не берут и вроде как бы убивать никого не собираются, ну, пока. Власти-то нету, в принципе, у них, да? Ну, скажите, это что, не мания величия? Или я там буду, вот я самый умный, вот вы все глупые. Ну, это та же самая мания величия. Какая разница? Или я один психованный против вас, злонастроенный. Или я уже группу людей настроил, братья и сестры, с этими не общайтесь, они такие рассякие. Или я, это будем говорить, на политическом уровне создал партию, а потом настроил народ, и кто-то против кого-то уже зло настроен. Какая разница? Я вам рассказываю про человека обиженного. Кто и почему не имеет права голоса в церкви, в истинной церкви? Исходя из этого принципа, вы должны понять, кто и в этом миру не имеет права голоса. Ну, вы, конечно, не закроете рот стране, президенту, не закроете, нет. Но в крайнем случае можно закрыть уши. Можно, исходя из этого, понимать, кто что говорит и насколько это разумно, справедливо, честно и объективно. И стоит ли слушать, стоит ли внимать, стоит ли заражаться вот этой страстью борьбы, враждебности и ненависти. Вы поймите, политики делают войну, не народы. Я не раз говорил, собрать бы политиков на Куликовское поле, всех, вооружить. И до победного конца, чтобы бились, они не пойдут на это. А победителя торжественно расстрелять. И был бы мир на земле. Поймите, я не за расстрелы, я вам просто говорю. Война, враждебность, настрои, это руководители, это политики, которые, они делом не заняты. Гектар бы земли им дать, и плуги, и лошадку, и пусть бы пахали. И не занимались бы. Они поняли, вот надо что-то создавать видимость деятельности. Вот люди воюют, церкви враждуют, политики, страны, народы друг против друга. Но я говорю, это полнейшая неадекватность и психическая неуравновешенность. Поэтому что такие люди говорят? Верующие, неверующие, да, политики, не политики, там, ну кто угодно. Они не могут быть объективными. Душевные, плотские, не разумеют того, что Духа Божия, все, что они заявляют, это глупости. Если что-то и умно, то оно же все повязано с другими глупостями, а все вместе умным оно не может быть. Мед с ложкой дегтя уже не мед, будем так говорить. А мед с дегтем. Какая-то истина с каким-то враньем. Это уже не истина. Так вот, что еще хочу сказать. Мы говорим сейчас о том, чтобы мы поняли, что не надо развешивать уши и всему верить. И если в наших силах, таковым должно загрожать уста. Если это не в наших силах, от таковых надо удаляться. Библия нам об этом говорит. Но в церкви, чтобы споры, дрязги, разногласия, это недопустимо. Вы поняли из того, что мы уже читали. Я вам расскажу о необъективности верующих всех мастей. Ну, без особых подробностей, а просто вы сами это знаете. Вот я вам задаю такой вопрос. Почему верующие вот это место берут в Писании и верят в него и признают его? И на этом строят свою веру. И почему рядом стоящий стих, который, ну, кому-то почему-то не очень удобен, да, объявляется ненужным и недействительным? Вот когда вот так одно берется, другое оставляется. И в Библии написано, что кто добавит, кто убавит, на том будут язвы. Я спрашиваю, все Писание боговдохновенно? Ну, я уже цитирую библейский стих. Все Писание боговдохновенно. Но я спрашиваю, все, все. Я говорю, вот этот стих, ты понимаешь, что евреям? Или о чем, что ты такая у Бога к евреям неприязнь? Вот евреям вот это вот надо делать, а вам не надо, вы под благодатью, да? Хотя Библия не евреям написана. И не ефесянам, и не украинцам, и не русским, и не немцам. Она написана человеком. Станьте человеками. Так вот я говорю, вот смотрите, когда один берется, другой удаляется стих, или говорит, что он не нужен, я говорю, и после этого верующие выходят за кафедру и говорят, вот это надо так понимать. Я говорю, вы знаете, у меня есть все основания сомневаться. Ну, это я так в общем говорю. Я могу очень много конкретных вопросов задать. Что мне скажут, Саша, иди ты знаешь куда? Я говорю, знаю куда, адрес известный, посылают всегда. Я пошел. Далее. Почему, на каком основании? Одна церковь сама себе, подчеркиваю ее, сама себя объявляет самой истиной. А другая себя не может таковой провозгласить. По тем же принципам. Я признаю, что я самый истинный, а вот что ты нет. Почему, когда я говорю о себе, то говорю о себе как бы об абсолютно прекрасном человеке. А когда я говорю о своем противном противнике, да, то как об абсолютно плохом человеке, у которого нет и быть не может ничего доброго, просто не может в принципе, да. Он или она просто исчадие ада. Это я вам говорю, вот заметьте, необъективность, пристрастие, обиды, озлобленность, мания величия. Обратите внимание, все это делает человека нетрезвым, нездравым, необъективным. И я это к чему говорю. Если вы стремитесь к чистоте, вы с этими людьми, если правильно поступите, может быть, удастся с кем-то найти общий язык. Но если люди не задумываются, не начнут над собой трудиться, не начнут менять свое мнение, свою позицию, никогда не найдете общий язык с людьми, преданными, порабощенными вот этими человеческими пороками. Поэтому я вам говорю, что говорит сегодня радиостанция Бабаси, как я говорю, одна баба сказала. Далее, кривая немецкая волна, что говорит? Или тут оголтелый голос Америки? Или непонятно какой радио свободы? Я говорю, что бы они ни говорили про Россию, не потому, что я фанат России, а потому, что эти радиостанции и другие каналы, там, телеканалы, да, я просто говорю, это проплаченные определенными структурами, это созданы для определенной цели валить Россию. Я не сторонник России, но несправедливость я не люблю. И поэтому не то, что вот защищаю, но сочувствую России. Не потому, что там все хорошо, и не потому, что там все идеально, но потому что, ну, должна быть какая-то справедливость. Чтобы вы не думали, там, я говорю, если бы так вот Россия и так нападали на Украину, я так бы Украину защищал. Я это к тому говорю, у меня нет такого, знаете, вот я патриот России, причем такой безмозглый, или Украины. Я за справедливость. Хотя кто-то говорит там, вот ты всегда там вот женщин унижаешь, типа жена должна вот слушать мужа, а вот мужа ты всегда, вот ты мужчин всегда защищаешь. Я говорю, вы вот спросите, кто больше ко мне обращается, мужчин или женщин по семейным вопросам, и кого я больше защищаю. Да, если женщина ведет себя некрасиво, я говорю там, или жена, да, я говорю, а вы сами как ведете? Ну, понимаешь, как получится. Я говорю, знаешь что, прежде чем я тебе дам совет, как вести себя там, в чем муж там не прав и как тебе себя вести, ты сначала исправься. Если она нормально ведет, я даю совет, как поступить, чтобы без злобы, чтобы семья не развалилась, но я даю совет, как вести себя, чтобы ну, семью как бы восстановить. И в основном я женщин вроде по количеству просто поддерживаю, да? Тут сказать, что я за мужчин, вы сами знаете, если мужчина неадекватный, я его, извините, если он говорит глава, я говорю, знаешь, что лучше прикрой рот и делай вид, что тебя ищут. Какой ты мужик вообще? Какой ты вообще хозяин? Лежишь на диване, читаешь газету. И говоришь жене, когда я засну, сними очки, ну так аккуратно и возьми газету, чтобы я не проснулся. Я говорю, находка в бюро находок. То есть, я вам просто говорю, были бы такие нападки на Украину, я был бы сторонник Украины. Нападки на Россию, и смотрю, кто нападает. Или спокойно кто-то что-то говорит, или просто действительно нападки. Из этого делаю вывод. Слушать, не слушать, насколько может быть это справедливо или несправедливо, достойно внимания или нет. Далее. Вот обратите внимание на такие вещи. Америка, Европа, спонсоры всех бед и проблем человеческих. Вот куда они вмешиваются, там проблемы. Они заявляли, что надо сбросить и уничтожить Саддама Хусейна. Ну хорошо, сбросили. Да, он, как объясняли, сосредоточие всех зол иракского народа. Сбросили его, убили. Что творится сегодня в стране? Полный развал страны, ИГИЛ, все против всех и миллионы беженцев. Точно та же самая картина с Каддафи в Ливии. Он страшнейший враг ливийского народа. Его уничтожить, уничтожили. Что наладили нормальную жизнь в Ливии? Снова ИГИЛ, гражданская война, все воюют против всех. И как в Ираке, так и в Ливии. Нефтепромыслы прибрали к своим загребущим рукам все те же носители мировой, как я называю, дерьмократии. Никому не нужен Ирак. Никому не нужна Ливия, никому не нужен тот народ, никому не нужна та Украина, никому не нужен украинский народ в тем благодетелям. Им надо рынок сбыта, им надо рабы, им надо прихватизировать все то, что там еще может давать какой-то доход, да, все. Что будет дальше? Вот, смотрите, Ливия. Вот он, Ирак, вот смотрите, Украина. И я говорю, я украинец, я имею право переживать, я имею право наблюдать, имею право точку зрения сказать. Потому что, ну, так бы сказать, русский, ты русский. Нет, я не русский, я украинец. Но и русский. Сегодня русский. А завтра буду украинцем. В зависимости от того, кто как по отношению к кому будет поступать. Так я говорю, вот хотели демократии, вот смотрите, что на Украине творится. Сравните с Ливией, сравните с Ираком. Дальше. Вот на Украине что произошло? Янукович был плохой. Вот заметьте, я к чему это хочу сказать. Этот Майдан был против Януковича. Запомните это. Он был плохой. Он бандит с большой дороги. Согласен. Не золото. Его надо сбросить и посадить, а лучше бы убить. Сбросили, Майдан произошел. Весь народ, в кавычках говорю, единодушно боролся за европейскую демократию. Что, так что-то произошло, на чем остановились? Остановились на этом? Нет. Разговор был, что надо вообще, обратите внимание, Януковича сбросить. Все, дальше мы живем хорошо, демократия. Нет, не против Януковича было. Янукович был удобным, как говорится, удобной причиной. Дальше москаляки что-то. Дальше коммуняки чего-то. Дальше геляки чего-то. Дальше язык или мова как на Украине говорят. Дальше. Полнейший правовой беспредел по всей стране. Грабежи населения, обнищание, правосеки, ультрас, гражданская война. Скажите, пожалуйста, кому стало хорошо жить? Я сейчас не для того, что вот все плохо. Пусть живущие на Украине скажут, лучше стало, чем при Януковиче, или хуже. Я сейчас опять не за Януковича, я не за Порошенко, я не за Яценюка. Я за разумность и против глупости. И когда я вижу вот этот настрой, те, кто приходит во власть, а вы знаете лучше, кто там живет, кто туда приходит во власть. Вы знаете, что ходят в масках и творят что угодно, и милиция стоит и сопли жует. Или полиция. И суд будет делать то, что скажут правосеки. И власть скажет то, что они скажут. Это я к чему говорю. Разговор был про Януковича. Беда была в Януковиче, а беда была не в Януковиче, а была в тех, кто поднимали и финансировали Майдан. Может, кому-то не понравится, ну пусть не нравится. Я не имею враждебности, я имею право на точку зрения. И имею право сказать, потому что мы слушаем, мы настраиваемся, мы становимся агрессивными, мы враждуем. Извините, пожалуйста, как это все перед Богом? Вот мы не имеем права сказать. Мы имеем право сказать. Мы не имеем права злиться. Враждовать не имеем права. Мы имеем право иметь мнение. Мы должны желать добра. Но и вещи свои нужно называть именами. Чтобы что-то поменять, нужно признать, что это плохо. Но я опять говорю, вот то, что творится. Кто, какие люди. Какое отношение они имеют к учению о благочестии с гиляками. С ветками, на которых надо кого-то вешать, да? Это я вам просто говорю, чтобы вы просто думали, да? Сбили Боинг, сразу виноват Путин. Ну, давайте объективное расследование. Нет. Так скажите, с чего же его, как говорится, сбили? Кто сбил, да? Ну, давайте вот просто, как говорится, собираете обломки, складываете. Если это изнутри, изнутри взрыв, обшивка в эту сторону выворачивается. Если там такой-то ракетой, вот такие-то осколки. Нет. Вот обратите внимание. Сразу виноват Путин. Сразу Бук приехал. Бук, вот Путин сидел за рулем этого, как говорится, тягача. И Бук приехал туда, на Донбасс и стрельнул. Если какая-то зрада в Раде, да, украинской, это происки ФСБ. Если народ недоволен, то Путин подстрекает. И что хочет, что и говорит, толку не будет никакого никогда. Это такая категория людей. И тут ничего не поделаешь. Это не поддается лечению. Это политика. А политика, как я вам говорил, дело грязное. И страшно, когда люди в эту грязь лезут, не разбираясь в тех, кто этим занимается. Поэтому все, что заявляют, извините, неадекватные Эрдоганы и Обамы, балаганы и натаманы от слова НАТО, да. Яценюки, Поросюки, Гаврилюки. У нас усе, пар нас не все, я уже так, знаете, утрирую, да. Оппозиция, милиция, рада, зрада, бендеровцы, слово Беня, петлюровцы, слово Петя. Либералы, извините, педералы, наркоманы, алканавты, оппортунисты, фашисты, секс-меньшинство, секс-большинство. Голубые, разноцветные, шоколадные, конфетные, короли и принципы. Верка Сердючка и прочие артисты Погорелого театра. Меня мало интересует, что они думают и что они заявляют. Я прежде всего с позиции учения благочестия, с позиции морали смотрю, что из себя представляют эти люди. Кому служат, чем движимы, какой дух. После этого все становится четко, просто, понятно и знаешь, что и дальше думать. Чтобы думать, надо иметь мозги. Надо шевелить, извините, теми полушариями, которые в голове, не теми, которые ниже пояса. Если люди вот такие злонастроенные, это люди зависимые. Это рабы своей плоти. Это зацикленные и не могущие быть объективными. Это люди, которые не понимают самих себя, не могущие дать самим себе справедливую и объективную оценку. Они не могут посмотреть на себя глазами Божьими. Поэтому они никогда не могут дать правильную оценку какому-нибудь человеку, ни окружающим обстоятельствам, ни событиям, которые происходят хоть в церкви, хоть в мире, да? Ни Богу, ни Библии. Они ни в чем не разбираются. Это люди, как Библия говорит, душевные, не имеющие духа, то есть ума, которые не могут разуметь того, что от Духа Святого или от Духа Божьего. У них нет спокойных, выверенных аргументов, хоть это в церкви, хоть это в миру, в политике. Да? У них есть возмущение, у них есть насилие, у них есть крик, обиды, претензии. Поэтому у таковых нет смысла спрашивать их мнение, потому что их единственным аргументом является: я против, я не согласен, я возмущен, я так считаю, я протестую, мне это не нравится. Это все аргументы. Что ты на этого человека? А вот он такой рассякой, я его не люблю. Все, все аргументы. Ну, так и тебя кто-то может так же не любить, то ты же будешь возмущаться. Поэтому, если они не спрашивают спокойно, если они возбуждены и горлами, обидами берут оппонента, то таковым должно заграждать уста. Если этого будет недостаточно, то спокойно удалять таковых за пределы собрания. Если вы в меньшинстве, то сами удаляйтесь от таковых и не прикасайтесь к таковым. Это порча. Поймут вот эту справедливость в кавычках и законность. Ну, я говорю, почему справедливость и законность в кавычках. Вот такая вот справедливость. Вот крик, шум, гам, кто-то на кого-то нападает, кто-то против кого-то враждебно настроен, да? Вот эту справедливость, в кавычках, и законность по-настоящему поймут только непредвзятые, поймут, разберутся, непредвзятые, спокойные, рассудительные люди. Кто не раз сталкивался с подобным поведением, кто убедился, что этому человеку не подходят никакие спокойные, здравые аргументы. И что разговаривать с ним бесполезно, а слушать бессмысленно. И вот таких здравых, непредвзятых людей, к сожалению, не так уже много. Остальные будут слушать всему и во всем всему верить. И кто не поймет вот этого, да, кто будет поддерживать, участвовать в этих всяких бунтах, революциях, возмущениях, да, это люди, которые тоже сами возмущаются, обижаются и протестуют. Вот обратите внимание. Почему я с такими титаниками, на таких титаниках не плаваю? Почему я не поддерживаю? Вот я приведу примеры Украины, чтобы вы знали опять. Пусть кому-то будет больно, но я говорю, слушайте без боли, иначе вы не христиане. Вот кто начинал революцию, да, Майдан. Свергли Януковича, теперь свергают друг друга и поливают грязью друг друга. Вы поняли, да? Обиженные они всегда обиженные. Корыстные они всегда корыстные. С манией величия они всегда с манией величия, хоть даже ходят в церковь. И хоть тот же Петр Порошенко является диаконом православной церкви, которого хотели канонизировать. Это все чепуха. Филькина грамота. Я вам просто говорю, вот смотрите. Обиженный против Януковича, они все были обижены, теперь обижены друг против друга. Они не знают, где кому что ухватить, чтобы дограбить страну. Обиженные, они и есть обиженные, еще и воровитые вдобавок. И заметьте, новые выборы, заметьте, лица одни и те же. Выбора-то нет, дорогие мои. Я не настраиваю. Я вам рассказываю спокойно. Слушайте, наблюдайте, делайте выводы, смотрите на лица, обратите внимание на интонацию, какой настрой. Или за мир, или за войну. Поэтому, ну, когда какая-то жена, которая постоянно пилит мужа, вечно капризная и всегда недовольная, обвиняет мужа, что он там ей огрызнулся и сказал, я говорю, извини, или там загулял один раз в жизни, и сам признался. У меня эта жена не вызывает сочувствия. Я говорю, вы же извините, пожалуйста, ну, вы ведете себя так, я не на вашей стороне. Вот он такой, я говорю, извините, вы вообще сами какие? Когда муж пилит жену и ест ее без соли, потому что у него такой нрав, да? Говорит мне, что у него жена плохая, то я также подобным образом реагирую на его свое. Я говорю, слушай, ты на себя посмотри. Ты лучше скажи, сколько у тебя друзей, и кто любит с тобой вообще, как говорится, хотя бы день рождения справить, обрати внимание, ты одинешенек. Когда дети разнузданные и строптивые, капризные и своенравные, что-то говорят о своих родителях, насколько они плохие, потому что они ограничивали. Я никогда не развешу свои уши. Я вижу, кто и как, и что, и почему мне говорит. Поэтому я говорю, вы извините, пожалуйста. А когда ваши дети вам вот такое заявят, вы что им скажете? А я их прибью. Так вот я говорю, а ваши родители вас не прибили, стоило. Исходя из того, какие вы сейчас против родителей, стоило прибить. Ну, я не за то, что прибить. Вот я просто этому человеку его словами говорю, чтобы понятно было. У одних моих знакомых, я уже говорил, на входе в дом висит надпись: «С плохим настроением в дом не входить. Вход воспрещен». Я хотел бы, чтобы так было и в нашем общении, и не только в нашем, а вообще, где мы общаемся. С плохим настроением, со злобленностью, с обидами не входить должны такие люди. И не должны иметь права говорить. Извините, если вы плохо себя чувствуете, помолчите. Если хотите спокойно, отдельно что-то сказать, пожалуйста. Мы с вами читали, жены да молчат. Да, это вроде как бы о женах сказано. Я вам тоже говорил, а таковым должно заграждать уста, а это и, извините, скажу, о малолетних мужах сказано, хотя им может и 50. Тоже надо заграждать уста. То есть Библия, она объективна. Так что, думаю, вам понятен смысл Писания, кто и почему имеет право голоса, а кто его не должен иметь никогда. Я думаю, вы сейчас понимаете, вот с какими людьми вы никогда не найдете общий язык. Хотя тема называется «Как найти общий язык». Но когда вы будете знать, понимать, разбираться, с кем вы не найдете общий язык и почему, вы знаете, ну хоть не будете дергаться в душе своей, не будете переживать. Да, человек делает свой выбор. Да, он не хочет идти путем благочестия. Он не хочет меняться в хорошую сторону. Если вы идете к Богу и идете серьезно, и идете путем освящения, никогда не найдете общего языка. Запомните, поэтому и бессмысленно там быть вместе. Типа церковь должна быть едина. Какое единство? Кто в лес, то по дрова. Если единство какое, ну кто ли в лес по дрова, ну хоть нет враждебности, давайте тогда хоть делиться мнением. Может, даст Бог, как говорится, и соединимся. Но когда кто-то говорит, грех победим, а кто-то категорически нет, и оправдывает свои пороки, и движим своими пороками, и не признается в них, я вам говорю, это дело, как говорится, гибельное. Никакой перспективы доброй не будет. И я что хочу сказать вот по поводу того, что да, кому-то надо заграждать уста, да, надо с кем-то, допустим, разделяться. Вы поняли почему? И не потому, что кто-то хочет узурпировать власть, а потому, что должна быть нормальная, рабочая, спокойная обстановка, а не ИГИЛ, Майдан или Болотная площадь. Было бы уместно коснуться и таких аспектов нашей жизни, чтобы тема была раскрыта более-менее всесторонне. Да? Я говорю по поводу выражения «таковым должно заграждать уста». Порядок и власть. Хоть кто-то говорит, Новый Завет, мы под благодатью. Я вам хочу сказать, порядок и власть пока еще никто, тем более Бог в Писании не отменял. Бог есть Бог устройства и мира. Махновщина, анархия, толерантность, права человека, свобода слова, митингов, шествий и так далее перешла все допустимые границы и сотворила хаос. Может, возник бы вопрос, скажите, а в семье, если говорить о семье, если имеется возмущение, то есть вот обиды психи, да, со стороны жены, мужа или детей, то применимо ли это выражение «заграждать уста»? Да. А если это касается церкви? Да, применимо. А если это касается государства? Шествия, митинги, прочие свободы? Да, применимо. Это все можно делать только на условии спокойных доводов, аргументов, без баррикад и без коктейлей Молотова. Пожалуйста. Да, надо как-то выражать, да, надо как-то говорить. Но обратите внимание, народ – это стадо, которое можно завести. И есть те, которые называются провокаторы. Крик, шум, гам, средства массовой информации, народ завозмущался. Ну, а дальше насилие. Ну, а насилие, вы понимаете, свергли одну власть, а дальше те же насильники свергают друг друга. И этому конца и края не будет. Это как я вам рассказывал, когда тогда идет революция, а бабушка молится за царя. А эти большевики говорят, что ты, бабушка, молишься за царя. Он же был плохой. Она говорит, да, сынок, был плохой. Но следующий будет хуже. А потому что кипит наш разум возмущенный, которого давно нет. А это возмущение, это как болячка хроническая. Опять революция. Вот сейчас надо революция, а потом надо Сталина или Гитлера, чтобы революции не было. Иначе, если не будет Сталина и Гитлера, эта революция продолжается. Есть такое выражение, вернее, было. Может и есть. Дальше. И я вам должен сказать, что всегда должны быть здравые, нейтральные, независимые люди, которые понимают вот важность дисциплины, важность порядка, важность атмосферы, в которой люди должны иметь общение. Хоть это церковь, хоть государство, как бы орган какой-то должен быть наблюдательный, но опять-таки нейтральный, незаангажированный. Еще что хотелось бы сказать. Некоторые люди говорят, вот не надо разделяться, вот церковь должна быть вместе, должна быть единая. Пусть мы по-разному понимаем, но надо быть вместе. Я вам уже сказал. Если нет враждебности, надо быть вместе, и мы будем вместе. Но когда есть враждебность, у нас ничего не получится. Как-то кто-то в чате написал, надо менять название группы. Предлагаю группа христианского содружества. Я говорю, я тогда ничего не прокомментировал, сейчас прокомментирую. Какое содружество, когда я кого-то не на кого-то обижен? Ну, назовите двух враждующих людей, назовите их содружество друзей. Назовите осла козой. Вы что думаете, осел козлом станет? Или дружба появится? Тут, говорю, не название группы надо придумывать. Тут надо задаться вопросом, я вообще христианин или нет. Если я обижаюсь, если я раздражен, если я не люблю, не могу выслушать спокойно мнение другого человека, я вообще христианин, я вообще хоть что-нибудь имею общее с тем Христом, в которого верую якобы. Я полностью согласен, что так должно было бы быть. Мы должны были быть едиными, иметь спокойную, не агрессивную точку зрения. Мы должны быть миролюбивыми. И отношение наше должно быть миролюбивое по отношению к людям с иной точкой зрения. Я согласен, чтобы мы не были борцами за пальму первенства среди говорящих. Если бы наша любовь не гордилась, не превозносилась, не обижалась, не ругалась, то все могло бы быть так. Как можно эту атмосферу создать среди верующих, которые не борются с грехом, которые не признают, что этим надо заниматься, которые возмущаются и говорят, что Писание неправильно в этом отношении? Как можно найти общий язык? Что общего у света со тьмою, у Христа с Велиаром. Это невозможно без реального освящения. И я это для чего говорю? Только те люди, которые идут путем освящения, там возможно исправить ситуацию, добиться единства любви, взаимопонимания. Вот я пример приведу. Первая христианская церковь. Апостолы, ученики Христа ругались, спорили между собой. Ну, слово ругались, может, кому-то режет уши, да, слух. Но я говорю, они спорили, они ревновали, кто ближе, рядышком, по левую, по правую сторону сядет на престоле или на престолах около Христа. Заметьте, пошли путем освящения. Стали, ученики стали апостолами, первая христианская церковь стала чистая. И сила Божья какая пребывала? Отменилась чистота? Не призналась? Отверглись библейские стихи? Я говорю, вот тот бардак, который есть, вот тот есть, был, есть и будет. И только Сталин, Гитлер, мировой порядок, антихрист наведут порядок. Ну, вы понимаете, порядок извне. Будет неприятно, но лучше, чем бардак. Вы понимаете, я не за. Я просто говорю, что, зачем следует и к чему нас приведет. Если моя гордыня не побеждена, я не смогу быть вместе, потому что только как я сказал, так и будет, хоть оно все шиворот на выворот по жизни. Я не смогу спокойно слушать, что говорит мой брат или сестра, или дети, или жена, или муж. Потому что они не так понимают, как я понимаю. Я же в истине. Вот что подразумевает под собой гордыня. Я же в истине. Мне же все открыто. Далее. Если я гордый, меня будет все задевать. Что их слушают, даже если мы будем вместе. Ну, от гордыни я никуда не денусь. Меня будет задевать, что кого-то слушают, а меня нет, и мне будет больно. Я буду обижаться, я буду раздражаться, я буду настраивать людей против кого-то, начну бороться и объявлю войну. Поэтому единства не будет. С гордыней и пороками нет, не будет. И этот человек никогда не признает факт своей гордыни. Но сам от себя никуда он никогда и никуда не убежит. Себя можно и нужно только победить. Убежать от себя не удастся. Этот человек гордый, он может будет объявлять себя или считать себя реформатором, иным ангелом или йою, но ни в коем случае не будет считать себя сатаной. Он будет любить только своих адвокатов, кто поддакивает и защищает, и оправдывает их. И никогда не будет любить справедливых судей, которые честно, без злобы, но скажут ему, извини, ты в этом не прав. Поэтому с такими людьми можно создать только временную видимость единогласия. Но вместе смиренные и уравновешенные люди, вместе с гордыми и все знающими, все понимающими правильно, никогда вместе не пойдут. Либо преображение и мир, либо война. Я сейчас война не имею в виду, что все будут воевать. Праведники не будут воевать, воевать будут нечестивые. Сторона, которая отвергает освящение. Споры, разногласия, вражды, ненависти будут неизбежны, если не будет преображения, освящения. И рано или поздно, но разделения будут неизбежны. Можете понаблюдать сами и убедиться в этом. Самое важное для нас, это в первую очередь не заниматься вот кто прав, кто не прав, а задаться вопросом, а я сам-то имею объективную и критичную оценку самому себе. А я не такой вот, как тот, которого я обвиняю в упрямстве и в гордыне. С этого начинается церковь, с этого начинается освящение, с этого начинается, ну, может некрасиво звучит, религия, вера в Бога. Без самоисследования, без самокритичности мы можем быть обои-рябои и абсолютно одинаковы в претензиях на пальму первенства. Только вопрос, а судьи кто? Чего мы судим кого-то, когда сами, вот, как говорится, у кого-то сучок, а у меня бревно в глазу. И напоследок, сегодня уже заканчивается и наша тема, да, я ее уже закончил. Кто-то может сказать «Слава Богу». Устали. Кому-то, может быть, это и нормально и полезно было, да. В заключение хочу напомнить слова, которые мы читаем, помним, да. Вот слова такие. «А входя в дом, приветствуйте живущих как бы в нем. Мир дому сему. А живущие в днем в этом доме должны как бы спрашивать входящих, с миром ли входите в наш дом. То есть вы заметили, да? Кто приходит и не приносит всего учения вам, да? Мира не приносит, с миром не приходит. А приходит с нападками, того в дом не принимайте. И в доме должны быть люди, которые должны спросить, с миром ли входите в наш дом? Вы хотите поругаться, поспорить? Или хотите с миром и любовью пообщаться, чтобы найти общий язык, и чтобы между нами не было разделений, а мы были едиными? И если входящий входит с миром, и живущие в доме к миру тоже стремятся, то когда входящий говорит «мир дому сему», а верующие в доме живущие, да, должны как бы сказать, с миром принимаем вас, с миром подчеркиваем, не со враждою, не с обидами. Так мы должны принимать друг друга. Ты пришел ко мне что? Наговорить на того человека, вот пойди ему и скажи, только не в таком духе, как ты мне это говоришь. С миром приходи, без мира нет. Такая должна быть наша позиция, если мы хотим выйти из того состояния, в котором находимся, и хотим прийти к тому, что называется Царство Божие, которое должно быть внутрь вас. Ибо Царство Божие – это праведность и мир, и радость во Святом Духе, а не обиды, склоки, недовольство, обвинения и нападки. И последнее выражение библейское – блаженны миротворцы. Вы заметите, счастливы миротворцы. Счастливы люди, у которых мир в душе, и которые несут мир в души других людей. Ибо их есть Царство Божие. Всего хорошего, Божьих благословений. Извините, немного задержался уже, ну просто уже, чтобы окончить эту тему и поставить точку. Ну, точку в теме, но не точку в жизни. Вы сами понимаете, тема бесконечная. В жизни каждый день, каждая ситуация, каждая встреча, каждое общение – задает вопросы, где мы должны видеть себя, видеть ситуацию и понимать, кто мною в данный момент управляет, чью волю я выполняю. Оставайтесь с Богом. Да будет мир в сердцах наших и любовь, к чему мы должны стремиться. Всего хорошего.